Говорит Радио Свобода. Испанские власти намерены взимать подоходный налог с россиян, оставшихся в Испании на период пандемии коронавируса.
Физические лица, проживающие на испанской территории, испанцы или иностранцы, обязаны платить налоги со всех своих доходов, полученных в Испании и за ее пределами.
Следствие по делу об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета в Киеве перестало считать организатором преступления ветерана антитеррористической операции в Донбассе музыканта Андрея Антоненко.
Следствие не смогло набрать доказательств на то, чтобы обвинить Антоненко в том, что он придумал это убийство и совершил его.
К 80-летию Иосифа Бродского. Петр Вайль о стихотворении Бродского «Зимним вечером в Ялте».
Может казаться, что оппозиция прекрасна, неповторима, снижение. Но на деле, конечно, подъем. Гёте предлагает остановить миг, потому что он прекрасен. Бродский, потому что он произвольный свой.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 25 мая. Власти Испании приняли решение взимать подоходные и все другие налоги с иностранцев, застрявших в стране во время пандемии коронавируса. Среди лиц, подпадающих под это решение, немало российских граждан, решивших переждать трудные времена на своих испанских виллах у моря, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Налоговое ведомство считается чуть ли не самым эффективным государственным органом Испании, и оно старается поддерживать свой имидж, выбивая доходы где только можно. Так было всегда и особенно сейчас. Ведь испанская казна совсем опустела из-за огромных трат, связанных с карантином и вынужденной остановкой экономики, которая прекратила приносить доходы государству. Впрочем, местные налоговики действуют всегда сугубо в рамках законодательства, в частности, пункта 9 закона о налоге на доходы физических лиц. А он гласит, что любой иностранец, проживающий в Испании более 183 дней в году, с выездами из страны или без, автоматически становится так называемым налоговым резидентом. При этом неважно, имеет ли он вид на жительство или приезжает в страну лишь по туристической визе. Ну а все резиденты обязаны заполнять налоговую декларацию и платить налоги именно в Испании. Фиск не интересует, где вы заработали свои деньги, здесь же в Испании, у себя на родине или в какой-то третьей стране. Подоходный налог у испанцев прогрессивный, колеблется от 19 до 45%. Последний процент платится с дохода, превышающего 60 тысяч евро в год. И это не все. В декларацию вы обязаны внести всю свою недвижимость, испанскую и находящуюся на родине, если стоимость последней превышает по совокупности 50 тысяч евро. Годовой налог, который вам предлагается с нее заплатить по испанским тарифам, тоже немалый, речь идет о тысячах евро. Но хуже всего, если в году, за который идет налоговый сбор, вы получили у себя на родине какое-либо наследство. Здесь налог зависит от степени родства с усопшим и может составить от 8 до 34% от суммы наследства. Рассказывает Пабло Кардона, сотрудник адвокатской конторы «Адиры», специализирующийся на вопросах, связанных с налогообложением.
Физические лица, проживающие на испанской территории, испанцы или иностранцы, обязаны платить налоги со всех своих доходов, полученных в Испании и за ее пределами, а также со всего своего недвижимого имущества. Когда человек становится налоговым резидентом в Испании? Когда находится в стране 183 и более из последних 365 дней.
Уместно спросить, а насколько способны испанские налоговики разобраться в ваших делах? Задача, на первый взгляд, кажется невыполнимой, если учесть, что в Испании ежегодно отдыхают в собственных домах сотни тысяч иностранцев. Однако дело в том, как пояснил Радио Свобода юрист, что новая мера коснется далеко не всех. Если, к примеру, вы приобрели на морском побережье малогабаритную квартиру, то на вас внимания никто и не обратит. Но если в вашем пользовании вилла стоимостью от миллиона евро и выше, в гараже «Мерседес», а банковский счет с пятизначными или шестизначными цифрами, то налоговикам нетрудно догадаться, что и на родине вы не бедствуете. так что вами стоит заняться с перспективой получить неплохие результаты. И здесь вам не только не помогут, но скорее навредят хитрости, к которым прибегают россияне в надежде скрыть свою недвижимость. Не столько от испанцев это невозможно, сколько от российских компетентных органов. Дело в том, что дорогостоящая вилла часто оформляется на специально созданную для этой цели анонимную фирму. И здесь, оказывается, тоже кроется налоговая ловушка. Наличие подобной фирмы, то есть действующего, хотя и не дающего прибыль бизнеса, в Испании дополнительное доказательство того, что вас можно считать налоговым резидентом и, соответственно, по полной взимать налоги. Юрист Кардона.
Еще один факт, доказывающий, что человек может являться налоговым резидентом, наличие у него бизнеса в Испании. Кроме продолжительности пребывания в стране и испанского бизнеса, дополнительным доводом для определения налоговой резиденции является наличие у субъекта жены и несовершеннолетних детей, проживающих в Испании.
Добавлю, что указанный фактор отмечен юристом не случайно. В Испании проживают семьи многих состоятельных россиян. Но как все же подобное налогообложение может осуществиться на практике? Для начала вам присылают уведомление о необходимости заполнить форму 720 налоговой декларации. Вы, разумеется, вольны это уведомление проигнорировать, полагая, что у испанцев руки коротки. Напрасно, утверждает Пабло Кардона. Местные налоговики очень настойчивы, они могут преследовать человека десятилетиями, если даже с него причитается налог лишь за один год. Они следят за вашими приездами в Испанию, посылают запросы на родину российским коллегам-налоговикам с просьбой уточнить ваше финансовое и имущественное положение, грозят вам штрафами, судами, замораживанием ваших банковских активов и конфискацией вашей испанской собственности. Прецеденты уже есть. Правда, лиц, не имеющих вида на жительство в Испании, фиск ранее не трогал, даже если они находились в стране более 183 дней в году. Трогал обладателей вида на жительство. Дело в том, что россияне тратили еще недавно немалые деньги, чтобы всеми правдами и неправдами завладеть в Испании помимо жилья еще и видом на жительство. Он вроде бы внушал уверенность, мол, что бы ни случилось, всегда можно рвануть в Испанию и спокойно жить там вдали от российских проблем. Но несколько лет назад испанцы ужесточили законодательство и обязали обладателей вида на жительство платить все налоги в их стране. Так что людям пришлось отказаться от продления этого документа. Что же касается нового распоряжения о взимании налогов с нерезидентов, то, как выяснила «Свобода», многие россияне уже письменно ознакомлены с этим требованием и ломают голову, как им поступить. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Вы слушаете «Радио Свобода». Завершено следствие по делу об убийстве в центре Киева в июле 2016 года белорусского журналиста Павла Шеремета. Фигурантами дела являются ветеран АТО, музыкант Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко и военный медик Яна Дугарь. Все они были взяты под стражу в конце прошлого года. Перед самым окончанием следственных действий следствие отказалось от предъявления обвинений по некоторым статьям, однако объявило о подозрениях в совершении других уголовных преступлений. В частности, следствие больше не считает Андрея Антоненко организатором убийства Павла Шеремета. Я беседую с главным редактором украинского судебного издания «Грати» Антоном Наумлюком.
Во-первых, всем троим теперь вменяют в вину не только предумышленное убийство, совершенное в группе, опасным для жизни многих лиц способом, как это было до сих пор, но и еще и подозревают пока что в групповом хранении взрывчатки, а также в умышленном уничтожении имущества путем взрыва. Речь идет о машине, в которой находился Павел Шеремет в момент взрыва. Ее уничтожение теперь тоже квалифицирует как одну из статей Уголовного кодекса, которые, по всей видимости, будут изменять им вину. Что касается взрывчатки, то, по всей видимости, речь идет о корпусе противопехотной мины, которую нашли во время обыска у Андрея Антоненко, музыканта и спецназовца, которого подозревают в и организации, и исполнении убийства. У него находят во время обыска корпус мины. Он утверждает, что этот корпус подарили ему во время концерта в военных частях на Донбассе, где он выступал с концертами, поддерживая украинских военных. И там они в благодарность дарили ему разные предметы на память, в том числе вот такой специфический, как корпус противопехотной мины. В суде выступало несколько коллег Антоненко, которые ездили вместе с ним на эти концерты и видели сами, как ему его дарили этот корпус от мины. Он пустой, в нем нет никакой взрывчатки, нет никаких взрывателей, запалов и так далее. Но, несмотря на это, суд и следствие, показания свидетелей не убедили. Теперь подозрение ему и всем остальным объявлено и в хранении взрывчатки.
Есть понимание, почему это сделано только сейчас? Ведь очевидно, что когда погиб Павел Шеремет, взорвалась и его машина.
Здесь скорее можно вести речь о достаточности доказательной базы для той или иной статьи, по которым подозревают фигурантов этого дела. По всей видимости, следствие набрало доказательств причастности именно к подрыву машины. До этого утверждалось, что Антоненко и Юлия Кузьменко, детский врач, который также проходит фигурантом по этому делу, ночью заложили взрывчатку под автомобиль, а Кузьменко позже, на следующий день, нажала на кнопку дистанционного управления, бомба взорвалась, взорвалась машина, в которой находился Шеремет, и журналист погиб. Может показаться, что сейчас обвинение стало тяжелее и жестче, прибавилась прежде всего статья о хранении взрывчатых веществ, но вместе с появлением новых статей в подозрениях следствие убрало роль организаторов со стороны Антоненко и некоторые функции от других фигурантов. То есть если раньше Антоненко рассматривался как организатор убийства журналиста, исходя из его националистических убеждений, формулировка была, что он увлекся националистическими идеями, взглядами, культивировал величие арийской расы. И вот, исходя из своих убеждений, он якобы организовал покушение на Павла Шеремета. Теперь это убрали. Организаторы теперь не обнаружены. Это неизвестные лица. Это говорит, во-первых, о том, что новых фигурантов, скорее всего, будет искать следствие тех, кто организовывал это покушение. А с другой стороны, это говорит о том, что следствие не смогло набрать доказательств на то, чтобы обвинить Антоненко в том, что он придумал это убийство и совершил его. И еще, ко всему прочему, у Юлии Кузьменко с нее сняли подозрение в том, что она нажимала на кнопку дистанционного управления бомбой. Оставили эпизод, когда они вместе с Антоненко закладывали эту бомбу ночью, а вот на следующий день кто нажал на кнопку, теперь непонятно, и подозрение в этом с нее сняли.
Правильно ли я понимаю, что теперь следствие должно искать некоего неустановленного пока заказчика этого преступления?
Заказчика и организатора. Это могут быть разные лица, может быть одно лицо, и следствие должно будет попытаться найти как организатора, так и заказчика преступления, а также выявить мотив. То есть если раньше мотив хотя бы такой не очень суразный, как кажется на первый взгляд, как ультранационалистические убеждения, то теперь и мотив исчез из следственных документов.
Вы употребляете слово «подозрение», словосочетание «предъявление подозрения». Я понимаю, что в Украине, видимо, отличается несколько юридическая система, но все-таки, если говорить об обвинениях, предъявленных фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета, какие обвинения им уже предъявлены? Или, когда вы говорите «предъявлены подозрения», то это сходно с тем, как если бы в России предъявили именно обвинение?
Да, действительно, отличается немножко система работы следствия. Действительно, сначала объявляются подозрения, и вплоть до отправки дела в суд, то есть рассмотрения его по существу, все фигуранты дела входят в статусе подозреваемых. Нельзя говорить, что их обвинили. А вот после того, как дело попадает в суд, начинается судебный процесс, они уже переходят в статус обвиняемых. То есть, по сути, сейчас им еще никаких обвинений не предъявили. Их предъявят позже, если дело дойдет до суда. А в качестве подозрений их обвиняют в покушении на журналиста Павла Шеремета. Яна Дугарь – это военная медсестра, которая является третьим фигурантом этого дела. По мнению следствия, проводила разведку перед тем, как совершить покушение. Она фиксировала камеры наблюдения, которые находились в районе, где жил Павел Шеремет. Наблюдала за тем, как ходят машины, и он сам ночью, по мнению следствия, Кузьменко и Антоненко прошли и заложили мину под днище автомобиля, на котором ездил Павел Шеремет. И на следующий день эта мина сработала. Кто-то, по версии следствия, это не Кузьменко, но кто-то нажал на кнопку дистанционного управления, мина взорвалась, и Павел Шеремет погиб. Вот такая суть подозрений, которая сейчас, на данный момент, предъявлена всем фигурантам дела.
О новом повороте в расследовании дела об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году я беседовал с главным редактором украинского судебного издания «Грати» Антоном Наумлюком. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Алматинские предприниматели вынуждены торговать вокруг закрытых на карантин рынков автозапчастей. Продавцы понимают, что нарушают закон, но другого выхода у них, судя по всему, нет. Передает корреспондент программы «Настоящее время. Азия» Шалпан Разбекова.
Здесь у меня, не знаю, я доставку делаю сам.
Сам доставку. Раньше вы работали на
Корсите работай, внутри работай.
Это один из популярных в Алматы торговых центров автозапчастей – Корсите. Комплекс закрыт на карантин, и когда откроется, пока неизвестно. Поэтому те, кто до введения режима ЧС арендовал здесь места, сегодня торгуют вокруг него. Продают запчасти прямо из своих машин. Но если необходимой детали нет, то ее можно заказать со склада. Картина немного напоминает торговлю в 90-е. При виде журналистов люди разбегаются. Правда, через некоторое время один из них на контакт все же идет. Имени при этом называть не хочет.
Просто Корсите – дермовесник.
Корсите говорили, с 25 числа откроют. Перед этим говорили, что с 11 мая, потом с 18. Всем надо семью кормить. Все выходят сюда от безысходности. Нам никто на самом деле не запрещал. Нет такого правила. Мы же не знаем, с какой целью вы приехали. Каждый зарабатывает свой хлеб. Никто ведь не ворует.
На самом деле, закрытые торговые центры создают проблемы не только арендаторам, но и покупателям. С начала карантина многие автовладельцы были вынуждены больше месяца ездить на зимних шинах. Поставить машину на ремонт тоже не разрешали. Каждый раз дата отмены карантина, а соответственно и возобновление торговли передвигалось на неделю, а то и больше. Когда предприниматели вернутся на свои места, пока тоже неизвестно.
Когда они откроют, я понятия не имею.
Но вообще... То есть руководство пока не озвучивает.
Да, руководство пока не озвучивает точную дату.
Такая же картина и на другом крупном авторынке Жебек-Жолы. Сам рынок с главного входа закрыт, а вот с другой стороны торговля просто кипит. Эти люди тоже раньше арендовывали торговые места на базаре, но после 2 месяцев карантина вынуждены продавать свой товар хотя бы у забора. Говорят, пособие в $100 ситуацию никак не спасло. Здешние торговцы озвучивают свое мнение, но представляться не желают. Не хотят проблем с владельцами рынка.
Да на что мне хватит это пособие? Мы 2 месяца дома просидели, поэтому я вынуждена здесь торговать. И руководство рынка ругает, и полиция приезжает, выгоняет нас. Они уедут, мы снова встаем. Я всего 3 дня здесь торгую.
Люди знают, что создают стихийную торговлю и нарушают закон. При этом претензий к руководству рынка не имеют. Говорят, те в таком же положении, как и они сами.
Мы вынуждены проводить, вынуждены здесь сидеть. Как бики, вот смотрим, сколько мусора. Возле мусора сидим и продаем. Вынуждены мы тоже. Пусть они государство тоже думают о нас. 42 тысячи, да, 42 тысячи. Кому хватит?
А пытались разговаривать с руководством базара?
Руководство, они-то что, если государство не разрешит, они тоже, как мы, такие.
Выяснить, когда откроется центр автозапчастей, не получилось. Агрессивно настроена охрана на территории рынка не пустила.
Я позвонил и начальнику охраны. Они говорят, что их нет. Сейчас они придут, может... Так. Вас пригласят туда, хорошо?
То есть они могут прийти?
Да. Вот охранники закрылись, и я не могу свои запчасти поменять. Все хотят, кто-то заработать хочет, а кто-то, например, свои запчасти хочет взять.
Тем временем в городе уже открылись некоторые строительные рынки. Здесь покупатели стали принимать уже в начале этой недели. Напомню, власти страны обещали постепенно открывать непродуктовые торговые центры и рынки с 18 мая. Однако главный санитарный врач Алматы эту дату оттянул еще на неделю в связи с эпидемиологической ситуацией в южной столице. Шолпан Уразбекова, Казахстан, Алматы.
Вы слушаете «Радио Свобода». В воскресенье 24 мая в России широко отмечалось 80-летие со дня рождения Иосифа Бродского, что, впрочем, не помешало коммунальным службам в Петербурге замазать штукатуркой граффити с изображением поэта напротив дома, где он жил, прямо в день его юбилея. В нашей программе «В память об Иосифе Бродском» мы предлагаем вашему вниманию главу из книги Петра Вайля «Стихи про меня», посвященную стихотворению Бродского «Зимним вечером в Ялте». Глава называется «Скучная история». В нынешнее карантинное время, когда многие жалуются на скуку, размышления об этом стихотворении кажутся особенно актуальными.
Сухое левантинское лицо, упрятанное оспинками в бачке. Когда он ищет сигарету в пачке, на безымянном тусклое кольцо внезапно преломляет 200 ватт, и мой хрусталик вспышки не выносит. Я щурюсь, и тогда он произносит, глотая дым, при этом виноват. Январь в Крыму. На Черноморский брег зима приходит как бы для забавы. Не в состоянии удержаться снег на лезвиях и остриях агавы. Пустуют ресторации, Дымят ихтиозавры грязные на рейде, и при ухе лавров слышен аромат. Налить вам этой мерзости? Налейте. Итак, улыбка, сумерки, графин. Вдали буфетчик, стискивая руки, дает круги, как молодой дельфин, вокруг хамсой заполненной филюки. Квадрат окна, в горшках желтый фиоль, снежинки, проносящиеся мимо. Остановись мгновение, ты не столь прекрасна, сколько ты неповторима. Спор с Гёте в пользу Бродского. Стоит лишь вспомнить неповторимые мгновения собственной жизни, подивиться их содержательными укате и неприходящему очарованию. Может казаться, что оппозиция прекрасно-неповторима — снижение. Но на деле, конечно, подъем. Гёте предлагает остановить миг, потому что он прекрасен. Бродский — потому что он произвольный свой, другого не будет. Самоценность мимолетности. Священный трепет мгновения. Атомы вечности по Киркегору той двузначности, в которой время и вечность касаются друг друга. В крымском пейзаже Бродского отзвук Мандельштама. Зимуют пароходы, на припеке зажглось каюты, толстое стекло. Мандельштам — начало той цепочки, конец которой меня всегда озадачивал. Почему Бродский холодно, если не неприязненно относится к Чехову? Дело, вероятно, в акмеистической традиции, в обратном отсчете воздействий Бродский, Ахматова, Мандельштам. В наброске 36-го года о пьесе Чехова «Дядя Ваня» Мандельштам пишет свирепо, невыразительно и тусклая головоломка, мелкопаспортная галиматья, пробы из человеческой тины, которой никогда не бывало. Владыка афинский Эак из муравьев людей наделал, а и хорош же у нас Чехов, люди у него муравьями оборачиваются. Слишком все приземленное у Чехова, слишком простое. Мандельштам, скучно перешептываться с соседом, но обменяться сигналами с Марсом, конечно, не фантазируя, задача, достойная лирического поэта. Так как у Чехова, будто подразумевается Мандельштамом и его единомышленниками, всякий может. Между тем, Лев Осев в статье «Нелюбовь Ахматовой к Чехову» показывает, что, цитирую, творческая манера самой Ахматовой очень близка художественной манере Чехова. И что таким образом дело в так называемом неврозе влияния. Художник внешне отталкивается от того, кто ему внутренне близок. Так Набоков всю жизнь клял Достоевского, хотя именно Достоевский тенью стоит за его сочинениями. Джойс уверял, что не читал рассказов Чехова, тогда как чеховская поэтика отчетливо видна и слышна в дублинцах и отчасти в портрете художника в юности. Да и трудно поверить, что феноменально начитанный Джойс, к примеру, прекрасно знал Лермонтова, редкость для иностранца, как раз Чехова-то и проглядел. Тот от тускловатому Чехову, ни Толстому, ни Достоевскому, ни Гоголю, неизмеримо превосходящим его в размахе и яркости, удалось создать рабочую матрицу, безошибочно пригодную уже 100 с лишним лет. Чеховское «творчество из ничего» в основе прозы XX века. Литературный экзистенциализм до того, как такое течение и понятия возникли. Бродский убежденно говорил о противопоставлении пристального американского взгляда романтическому европейскому. Такая сдержанность, фирменный знак Бродского, пожалуй, как раз чеховская традиция. Стихотворение «Посвящается Чехову» — свидетельство невроза влияния, одновременно пародия и почтительная фантазия на тему. Чехов в стихах. Он единственный видит хозяйку в одних чулках. Снаружи Дуня зовет купаться в вечернем озере. Вскочить, опрокинув столик, но трудно, когда в руках все козыри. Чеховские мотивы, бродские стихи. Прозаик и поэт часто схожи, и уж во всяком случае никак не противоположны. Лидия Чуковская вспоминает, как Ахматова сказала ей, что герои Чехова лишены мужества, а она не любит такого искусства без мужества. Осев. Поэтика, в рамках которой работала Ахматова, требовала изображения необычных героев в экстремальных обстоятельствах. В общем, обмен сигналами с Марсом, но Бродский совершенно иное. Его мужество как раз чеховское, надо жить, дядя Ваня. Обратим внимание, не как-то по-особенному, а просто жить. Это очень трудно, еще труднее понять это, еще труднее высказать. Бродский высказывает, нанизывая в зимнем вечере пустяки, скажем, твердя, противно языку и слуху «ф». Не существует ни одного русского слова с этой буквы. Графин, буфетчик, дельфин, филюка, желтофиоль. Получается, вынесенные за скобки обыденности Крым, юг, не вполне Россия, да еще агавы какие-то. Однако, все-таки обычная, с мерзостью жизнь. Лицо экзотично-левантинское, но ихтиозавры знакомо грязные. У Бродского есть эссе «Похвала скуки». Надо было знать автора, чтобы поразиться несочетаемостью облика Бродского с самим понятием скука. Он был полон жизни. В самом приземленном смысле слова любил итальянские кафе и китайские рестораны, разбирался в вине и автомобилях. В 94-м мы обсуждали каждый игровой день чемпионата мира по футболу. В памятном сентябре 95-го в Италии под Луккой он был неутомим в прогулках, составлении меню, каламбурах, экспромтах. Жить ему оставалось 4 месяца. И он знал это, то есть, разумеется, не знал даты, никому не дано знать, но жил, неся тяжесть смертельной болезни, торжествуя всю полноту жизни. Он был очень храбрым человеком. Эта храбрость проявлялась разнообразно и давно. Нечто необычное происходило в мальчике, который на уроке в 8 классе встал из-за парты и вышел из класса, чтобы никогда больше не возвращаться в школу. Нечто побудило молодого человека произнести в советском суде слова о Боге и божественном предназначении. Заметим уже на этих двух примерах разницу между смелостью поступка и смелостью сознания. С годами пришло и более высокое – смелость существования, мужество. О том и пишет Бродский. О мужестве перед лицом жизни, которая в повседневном потоке своем может предстать и очень часто предстает скукой. В одном из самых известных его стихотворений есть строка «Что сказать мне о жизни, что оказалось длинной». В этих словах и ужас, и восторг, и гордость, и смирение. Мы, оглядываясь назад или вглядываясь вперед, видим события, вершины. Взгляд поэта проходит по всему рельефу бытия, охватывая прошлые, настоящие, будущие равнины и низменности, идти по которым тяжело и скучно, но надо. Коль жизнь есть дар, то будней не бывает.
Это была глава из книги Петра Вайля, посвященная стихотворению Иосифа Бродского «Зимним вечером в Ялте», читал автор. 24 мая исполнилось 80 лет со дня рождения лауреата Нобелевской премии по литературе поэта Иосифа Бродского. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 25 мая. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь до завтра.